эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе шестой пакет санкций против России. Венгрия отстояла нефтяную дружбу с Москвой.
Нам удалось отстоять свои позиции и отклонить предложение Еврокомиссии о запрете использования российской нефти в Венгрии. У нас и без этого проблем хватает.
Долг союзника. Обзаведется ли Абхазия собственными иностранными агентами?
Многие же считают, что надо начать гармонизацию нашего законодательства с российским. Но я считаю, что не во всем.
Забастовка после санкций. Чего добиваются работники Боржоми?
Они уволили ни в чем не виновных людей, 50 человек. Тех, кто боролся на передовой, кто говорил правду.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Лидеры стран Евросоюза поздно вечером в понедельник согласовали шестой пакет санкций в отношении России. В него входят в том числе частичный запрет на экспорт российской нефти и отключение Сбербанка от SWIFT. Об этом написал в Твиттере глава Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, ограничения охватывают более 2/3 объема экспорта нефти из России. Он уточнил, что запрет не будет касаться поставок топлива по трубопроводам. Под санкции попадет нефть, поставляемая по морю. ЕС пока решил оставить импорт по нефтепроводу «Дружба», от которого зависит Венгрия. Именно она была против введения полного эмбарго в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Твиттере, что приветствует принятое решение о нефтяном эмбарго, благодаря которому импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится примерно на 90%. Потери России от нефтяного эмбарго ЕС, по подсчетам Bloomberg, могут составить 22 миллиарда долларов в год. При этом Россия продолжит зарабатывать до 6 миллиардов долларов в год на экспорте нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию, для которых сделали исключение. Северодонецк в Луганской области, ставший в последние дни главной целью российского наступления, частично занят российскими войсками. В городе продолжаются уличные бои. Об этом во вторник сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Власти города подтвердили, что эвакуация оттуда сейчас невозможна. По их оценке, захвачено около половины города, где до российского вторжения располагалась областная администрация и жили около 100 тысяч человек. Накануне ряд телеграм-каналов опубликовали видео с российскими военными на улицах Северодонецка. Место, где оно снято, было геолоцировано. Это квартал к востоку от центра города. Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает настаивать, что город уже взят и идет так называемая зачистка. Второе важное направление, на котором продолжаются попытки наступления России на Славянск на севере Донецкой области. Со стороны недавно взятого города Лиман российские войска вышли к Северному Донцу. Мост через него разрушен. Германия упрощает процедуру получения убежища для россиян, выступающих против войны и нуждающихся в защите. Берлин будет предоставлять им долгосрочную национальную визу, которая дает право на жизнь и работу в стране и дальнейшее получение вида на жительство. Об этом сообщает Deutsche Welle. К категории повышенного риска Германия относит адвокатов, защищающих в судах диссидентов, представителей внепарламентской оппозиции и их сторонников, правозащитников и сотрудников организаций, объявленных в России нежелательными, физлиц и на агентов, а также всех выступающих против войны в Украине ученых, деятелей культуры и журналистов, в том числе государственных СМИ. Все они смогут переехать в Германию вместе с семьей, не только из России, но и из других стран, например, из Грузии или Армении, куда уехали многие противники войны. Допускается также переоформление шенгенской визы на национальную для тех россиян, которые уже находятся в Германии или планируют приехать в страну.
«Эхо Кавказа. Новости».
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что хотел бы отстранения от власти российского президента Владимира Путина, но признал, что само сохранение Украины в качестве независимого государства уже будет победой в нынешнем противостоянии с Россией. В интервью британскому телеканалу Sky News Моравецкий сказал, что Европа и свободный мир не могут проиграть эту войну, поскольку поражение в Украине сделает и другие страны уязвимыми перед угрозами и шантажом со стороны Путина. «Конечно, мы хотели бы, чтобы его полностью отстранили. отстранили от власти, но он представляет собой грубую силу, а Россия является сверхдержавой. И если, наконец, Украина выживет как суверенное государство, это будет наша победа, сказал Моровецкий. Сохранение независимости Украины он назвал единственной целью и причиной, по которым Запад оказывает поддержку Киеву. Многочисленные представители российских властей утверждают, что отстранение Путина от власти в действительности является целью Запада. Украинский парламент уволил уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову. За это решение проголосовали 234 депутата против 9. Результаты голосования опубликовал в Телеграме народный депутат Ярослав Железняк. Денисова занимала свой пост с марта 2018 года. 31 мая депутаты пропрезидентской фракции «Слуга народа» собрали подписи за ее отставку. Депутат фракции Павел Фролов в Фейсбуке рассказал о претензиях «Слуги народа» к омбудсмену. По его словам, чиновница сообщала о случаях сексуального насилия в извращенной форме и в отношении детей жителей Украины со стороны российских военных, в котором потом не находилось подтверждение. Поддерживаемые Россией сепаратисты заберут себе несколько иностранных судов, находящихся в порту взятого российской армией города Мариуполь. Как заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, у республики появится собственный торговый флот. Конец цитаты. По словам Пушилина, решение о национализации судов уже принято. Они будут переименованы. Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны, сказал Пушилин. В какие страны будет возить товар торговый флот ДНР, тоже пока не ясно. Независимость сепаратистской республики признала только Россия.
Новости представила Кейти Бочеришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. ЕС все же примет шестой пакет санкций в отношении России за ее вторжение в Украину. Правда, того, над чем настаивал Киев, полным эмбарго на российские энергоносители не случилось. Почему европейцы не сумели прийти к единому мнению? И как Россия и США пытаются разыграть ближневосточную карту в противостоянии вокруг Украины, разбирался Владимир Унанянц.
ЕС вводит частичное нефтяное эмбарго в отношении России. В ночь на 31 мая лидеры стран Евросоюза согласовали новый, шестой по счету пакет санкций, который предусматривает ограничения на импорт российских энергоносителей. В итоге под санкции попала нефть, поставляемая по морю. О достижении компромисса заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
I'm very glad that the leaders were able to agree in principle on the six sanctions package.
Я очень рада, что лидеры смогли в принципе договориться о шестом пакете санкций. Это очень важно. Благодаря этому Европейский совет теперь должен быть в состоянии завершить процедуру запрета почти на 90% всего импорта российской нефти до конца года. Это важный шаг вперед.
Of all Russian oil imports by the end of the year. This is an important step forward.
Что касается оставшихся процентов, то ЕС пока решил не трогать импорт по нефтепроводу «Дружба», от которого зависит Венгрия. Именно ее лидер Виктор Орбан выступал категорически против введения полного эмбарго в отношении России.
Нам удалось отстоять свои позиции и отклонить предложение Еврокомиссии о запрете использования российской нефти в Венгрии. У нас и без этого проблем хватает. Цены на энергоносители взлетели до небес. Инфляция высокая, и из-за санкций Европа на пороге экономического кризиса. В этих условиях еще более дорогая нефть, поступающая не из России, стала бы неподъемной для венгерской экономики. Это было бы равносильно атомной бомбе, но мы сумели этого избежать. Сегодня люди смогут спать спокойно. Нам удалось отразить это самое невероятное предложение.
Еврокомиссия разъяснила, как будут вводиться санкции в отношении импорта российской нефти морским путем. В частности, для нефти сырца они будут введены в течение 6 месяцев, а для нефтепродуктов в течение 8. График вступит в силу после того, как санкции будут формально утверждены Советом министров иностранных дел ЕС. По подсчетам Bloomberg, только запрет на поставки по морю может привести к тому, что Россия потеряет около 10 миллиардов долларов в год в виде доходов от экспорта. Прекращение же поставок через северную ветку нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию приведет к потерям в еще 12 миллиардов. То есть в итоге Россия продолжит зарабатывать зарабатывать около 6 миллиардов долларов на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветки. Но, очевидно, пострадает не только Россия. Решение Евросоюза о введении запрета на импорт российской нефти привело к резкому скачку цен. 31 мая стоимость нефти марки Brent перевалила за 123 доллара за баррель. Это самый высокий показатель за последние два месяца. При этом, поскольку Европе еще только предстоит найти замену российским энергоносителям, наблюдатели считают, что резкий рост цен может заставить многих членов ЕС задуматься о том, стоит ли вводить дальнейшие санкции, которые могут повредить их собственной экономике. Президент Франции Эммануэль Макрон, впрочем, ничего не исключает.
Я думаю, что то, что было принято сегодня, шестой пакет, является очень сильным пакетом, который несколько недель назад никто не считал возможным. Я не думаю, что мы должны что-то исключать на следующие несколько недель. Все зависит от развития ситуации на местах. Я думаю, что мы не должны ничего исключать.
По всей видимости, ничего уже не исключают и в России. Глава российского МИДа Сергей Лавров пытается заручиться поддержкой стран-членов ОПЕК и убедить монархии Персидского залива не поддаваться на призывы Вашингтона увеличить добычу нефти, чтобы покрыть дефицит в Европе и опустить цены в самих Штатах. 1 июня Лавров, по данным мировых СМИ, прибудет в Саудовскую Аравию, где встретится с министрами иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Хоть цель визита не разглашается, но он состоится за день до встречи в Вене нефтяного альянса ОПЕК+, в который входят нефтедобывающие страны Персидского залива и Россия. В Бахрейне Лавров сразу пошел с козырей, представив надвигающийся на Ближний Восток продовольственный кризис происками западных партнеров.
Те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться с учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас. А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек, они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее. Делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или эту проблему решать конкретными шагами. Дело за ними.
Страны-экспортеры нефти до сих пор сопротивлялись давлению со стороны США, которые настаивают на резком увеличении добычи, чтобы сдержать выросшие на фоне войны в Украине цены на нефть. В эти дни Эр-Рияд, по данным арабской прессы, с тайным визитом якобы посетили американские эмиссары, координатор политики Белого дома на Ближнем Востоке Брэд МакГурк и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепартаменте Амос Хохштейн. Активность Вашингтона понятна. У Байдена и демократов скоро промежуточные выборы в Конгресс, и снижение цены на топливо может стать тем козырем, который позволит партии ослов сохранить большинство в законодательной власти. К тому же такой прорыв существенно укрепит позиции самого Байдена как на родине, так и на Ближнем Востоке, куда лидер демократического мира, нечасто покидающий пределы США, намерен направиться в конце июня. У Вашингтона в этой энергетической войне есть свои козыри, отмечают наблюдатели. Российская агрессия в Украине поставила практически весь мир на грань продовольственного кризиса, и Ближний Восток – один из наиболее уязвимых регионов с точки зрения поставок зерна. А значит, у Вашингтона появилась тема для более конкретного разговора с Эр-Риядом и другими региональными игроками в формате «нефть в обмен на продовольствие». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в ближайшие часы должны допустить независимых медэкспертов, хотя накануне председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе снова заявил, что об отправке Саакашвили на лечение за рубеж не может быть речи. Отношение грузинских властей к третьему президенту вновь осудила крупнейшая в западной политике Европейская народная партия. Письмо Михаила Саакашвили сегодня на партийном конгрессе зачитал ее председатель Дональд Туск. Подробности Умзии Парисишвили.
Если пенитенциарная служба и Минюст не будут чинить препятствия, независимые эксперты скоро осмотрят Саакашвили, сообщил адвокат Шота Тутберидзе, который лишь на шестой день после удовлетворения ходатайства получил на руки соответствующий документ из суда. «Это, наверное, будет уже завтра», предположила мать Михаила Саакашвили Гиуля Аласаня, которая через две недели после перевода ее сына в частную клинику не заметила улучшения его состояния. «Каждый раз выхожу от него с тяжелым чувством. Мне очень трудно смотреть на него в таком положении. Это был человек, преисполненный энергией, которого невозможно было остановить, а теперь он полностью истощен». По заключению консилиума врачей при народном защитнике у Михаила Саакашвили диагностировано посттравматическое и адаптивное расстройство, а также анорексия, вызванная неполноценной реабилитацией после затяжного голодания. Его семья и соратники добиваются отсрочки отбывания наказания и его отправки на лечение за границей. Но нет полной уверенности, что в случае такой рекомендации власти согласятся на этот шаг. Об этом, не дожидаясь заключения экспертов, накануне еще раз заявил председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе. Он же напомнил, что смертность в грузинских тюрьмах очень низка.
Это значит, что медицинское обслуживание в этих учреждениях на очень высоком уровне. Есть все условия и нет никаких причин для перевода за границу. Саакашвили будет такое же обращение, как с любым другим заключенным, без всякой дискриминации. И это несмотря на то, что он совершил гораздо более тяжкие преступления, чем остальные 9500 заключенных.
Позицию и риторику грузинских властей по отношению к Михаилу Саакашвили осудили в Европейской народной партии. В это крупнейшее объединение, в том числе и в Европарламенте, входит и основанное Саакашвили нацдвижение, которое отправило туда заявление за день до Конгресса НП. В нем отмечается, что Грузия отступает от демократии. Неформальное олигархическое правление в стране подорвало хорошее управление и привело к эрозии демократических институтов. Результатом этого в Европейской народной партии считается отношение к заключенному третьему президенту Саакашвили и недавний приговор гендиректору оппозиционного ТВМ-товари Никик Варамия.
Осуждение, арест и последующее унижающее человеческое достоинство обращения, в том числе отказ в оказании необходимой медицинской помощи, клеветническая пропаганда, направленная властями Грузии против Михаила Саакашвили, третьего демократически избранного президента в истории Грузии, являются еще одним ярким примером этих тенденций. А недавний приговор тюремному заключению, вынесенный известному медиа-менеджеру Никой Варамия, лишь еще больше подчеркивает угрозу свободы СМИ в Грузии и сужение пространства для высказываний с критикой правительства.
О Саакашвили вспоминали сегодня и на самом Конгрессе. Председатель партии Дональд Туск в конце своего обращения сказал:
«Will be a letter addressed to you, written by Misha Saakashvili.
Хочу зачитать вам письмо, написанное вам Мишей Саакашвили, нашим давним грузинским другом, который все еще находится в тюрьме».
В кратком письме Саакашвили отмечает, что всю свою жизнь он борется против зла, которое сеют Путин и Иванишвили. Что он будет бороться за демократию, за свободу в Украине и Грузии до тех пор, пока у него будут на это силы. Заявление Европейской народной партии, в котором указано, что текст было предложено нацдвижением для представителей грузинской мечты, стало очередным доказательством саботажа со стороны бывшей партии власти. Вице-спикер Гиавольский считает, что партия Михаила Саакашвили свои узкопартийные интересы ставит выше государственных, особенно в преддверии присвоения статуса кандидата Грузии на членство в Евросоюз. Гиавольский также напомнил:
«Я не думаю, что вы не знаете. Европейская народная партия и нацдвижение – одна политическая группа с одной целью и стремлением. Конечно же, текст пишет нацдвижение, а не эта партия. Возможно, она еще добавила к нему пару острых фраз. Также они вели себя в прошлом, когда Грузия вела интенсивные переговоры по поводу визовой либерализации с Евросоюзом».
Но утверждение Вольского не сходится с результатами голосования в Европарламенте по визовой либерализации. В феврале 2017 года за проголосовало 553 депутатов. Из них больше всех были из Европейской народной партии – 187, а потом шли социал-демократы – 163. В это объединение входит грузинская мечта. Об этом и напомнила сегодня депутат Лело Анна Нацлишвили. У грузинской мечты в Европарламенте сегодня не осталось ни одного союзника, единомышленника, который вышел бы и заявил, что вот мы, наша политическая семья, считаем, что Грузия должна получить этот статус. Почему молчит политическая партия в Европарламенте, которому причисляет себя грузинская мечта, если она с ними сотрудничает? Почему сегодня не слышим их голос в пользу грузинской мечты и Грузии? Группа социал-демократов в Европарламенте, которая аффилирует себя «Грузинская мечта», входит содокладчик по ситуации Грузии Свен Миксер, а также европарламентарий Марина Кальюранд. Они были среди тех семерых подписантов совместного заявления евродепутатов, в котором выражали свое беспокойство по поводу обвинительного приговора Ники Гварамия, а ранее высказывали свое беспокойство по поводу состояния Михаила Саакашвили в тюрьме. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии часть общества все еще относится к деятельности неправительственных организаций с подозрительностью и недоверием. Им решительно возражает сотрудник Центра стратегических исследований при президенте самопровозглашенной республики Натала Акаба, с которой сегодня побеседовал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В абхазском обществе продолжаются дискуссии относительно готовящегося принятия в республике закона об НКО, иностранных агентах. Сегодня своими мыслями относительно этой полемики поделилась с «Эхом Кавказа» абхазский общественно-политический деятель, депутат парламента Абхазии первого созыва, а ныне сотрудник Центра стратегических исследований при президенте республики Нателла Акаба. Она говорит:
у нас совершенно другая ситуация, вот чем в России. Но у нас многие же считают, что надо как бы начать гармонизацию нашего законодательства с российским. Но я считаю, что не во всем мы совершенно схожи с Россией. Потому что, насколько мне известно, в России очень много, ну, особенно вот в Москве, я даже с ними общалась, таких организаций, которые финансируют фонды России при администрации президента, при общественной палате, еще при всяких вот таких солидных организациях. И они фактически финансируют деятельность ряда НПО. Но есть и такие НПО в России, которые проводят такую более прозападную политику. Ну, в России совершенно иная ситуация. Ну, а вот в Абхазии, Абхазия все-таки это, как мы все знаем, частично признанное государство, которое находится в изоляции. Поэтому вот я считаю, что у нас пока нет такой необходимости принимать такой закон. Я лично сама работала более 20 лет в ассоциации женщин, но сейчас уже не работаю, потому что уже возраст у меня такой, который не позволяет мне так много энергии тратить. Таких нет у нас организаций, которые проводили бы какую-то антиабхазскую деятельность.
Мы заговорили о том, что недоброжелателей у НПО в Абхазии хватало всегда, задолго до появления дискуссии об иноагентах, еще в самые первые годы после грузино-абхазской войны. Зная людей, которые всегда косо смотрели на НПОшников, можно было предположить, что тут присутствовали и психологические моменты. Склонность некоторых к подозрительности, некой ревности и обидчивости, кого-то приглашают на международные встречи, а их нет. Акаба размышляет.
Есть вот такие люди, которые как-то завидуют, потому что представители НПО иногда вот куда-то ездили, в какие-то зарубежные страны, и это все оплачивалось международными организациями. И, видимо, многие это как-то вот воспринимают так зависть.
Сейчас подросло поколение 30-летних, и когда отдельные их представители начинают клеймить, в кавычках, в соцсетях НПО, как якобы соглашателей, хочется задать им вопрос. А вы знаете, что эти люди были в первых рядах абхазского национально-освободительного движения? Акаба говорит.
Как правило, эти люди, которые писали, они, наверное, не очень хорошо знали, на самом деле, чем занимаются наши НПО. Ну и действительно, особенно осуждали наши НПО за то, что они общаются с гражданскими активистами из Грузии. Ну, встречи проходят, конечно, на какой-то нейтральной территории, и при этом присутствуют, как правило, представители международных организаций. И это важно, что они слышат вот эту объективную информацию, которая исходит от наших гражданских активистов, потому что на самом деле грузины ведут такую активную пропагандистскую деятельность. Ну, как мы все знаем, после прихода к власти Саакашвили вообще стали отрицать эту ну, то, что это была грузино-абхазская война, и сейчас говорят только о грузино-российской.
Нателла Нуриевна отметила, что когда она возглавляла Ассоциацию женщин Абхазии, она всегда писала
отчеты для Минюста и для Министерства финансов, и они все прекрасно знали, чем мы занимаемся. И я думаю, что другие НПО тоже пишут такие отчеты, потому что это положено в соответствии с законом. Поэтому мне очень удивительно, может быть, просто вот, ну, чиновники знают, а вот общественность, наверное, часто не знает, чем занимается НПО на самом деле.
Завершение Акаба добавила.
Жалко, что у нас нет таких фондов, которые есть в России, которые бы финансировали деятельность наших НПО. У нас же есть вот такие очень позитивные НПО, как Сухумский дом юношества, Панорама и многие другие, вот, которые занимаются детьми. Да, детский фонд Абхазии. И вот это же очень важная деятельность.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Работники завода в Боржоми начали бессрочную акцию протеста. В их числе требования возвращения 50 уволенных сотрудников, а также увеличения зарплат на 25%. Администрация, в свою очередь, говорит о тяжелом положении, в котором оказалась компания после того, как ее владелец, российский предприниматель Михаил Фридман, попал под санкции Запада из-за войны в Украине. Анастасия Славенская передает из Тбилиси.
Сегодня в 6 утра сотрудники двух заводов Боржоми по разливу минеральной воды начали забастовку. Всего около 400 человек. Среди них Мариам Двалишвили. Они уволили ни в чем невиновных людей, 50 человек. Тех, кто боролся на передовой, кто говорил правду. Нас хотели перевести на почасовую оплату, но мы категорически против. Мы существуем на эту зарплату и хотим, чтобы фиксированная зарплата сохранилась. Сказала сотрудница Боржоми в интервью СМИ. Интересы бастующих сотрудников защищает профсоюз «Лабори». Как говорит его председатель Георгий Диасамидзе, 26 мая вышел срок процесса медиации, запущенный 3 недели назад. Соответственно, ввиду отсутствия каких-либо подвижек в споре сотрудников с компанией, они начали забастовку.
Две компании по разливу минеральной воды парализованы, не функционируют. Забастовка продолжится до тех пор, пока требования сотрудников не будут выполнены. А требования теперь уже не только встреча с директором, но и с дольщиками. Переход на старые трудовые контракты, восстановление 50 незаконно уволенных сотрудников, оформление коллективного соглашения и другое.
Говорит Георгий Диасамидзе. В то же время администрация говорит о тяжелых временах, которые переживает компания в настоящее время. Директор завода по разливу номер 1 Мераб Ахметели заявляет, что счета компании заморожены, а более 80% производства и экспорта приостановлено. В настоящее время, по его словам, главная задача – выйти из кризиса и спасти производство минеральной воды. Именно поэтому важно, чтобы на грузинский рынок продукция поставлялась без перебоев.
В этих сложнейших условиях мы приняли беспрецедентное решение. Вместо масштабных увольнений мы смогли сохранить 95% сотрудников, а также оставили без изменений ставку заработных плат. Изменилась только система учета нерабочих часов. Впрочем, она все еще лучше, чем принята в индустрии практика. Я хочу подчеркнуть, что оплата отработанных часов остается неизменной для всех сотрудников.
Говорится в обращении директора завода по разливу номер 1. В то же время он отмечает, что в сложившейся ситуации требование о повышении заработных плат на 25% абсолютно нереально и является целенаправленной попыткой нанести вред и без того сведенному до минимума процессу производства. Ранее управляющая компания IDS Borjomi International заявила, что готова безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии в компании по разливу минеральной воды Боржоми. Таким образом, компания смогла бы выйти из-под санкций. На прошлой неделе премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что в ближайшие дни ситуация, связанная с Боржоми, должна разрешиться.
У нас была прямая коммуникация с управляющей компанией, владельцами Боржоми. Есть предложение. Они дарят государству долю, стоимость которой, грубо говоря, 100 миллионов долларов. Заключение будет через несколько дней. Это все мы утвердим на следующем заседании правительства. Так что в оперировании Боржоми проблем не будет. Бренд, являющийся нашей гордостью, продолжит работу.
Заявил премьер. Тем не менее, пока о каком-либо конкретном решении объявлено не было. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
В В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Шургалина чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в саморазрешенной Республике Абхазия. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Шургалин ранее занимал пост замдиректора 4-го департамента стран СНГ МИД Российской Федерации. Он стал третьим послом России в Абхазии. До него эту должность занимал Алексей Двинянин, которого Путин в марте освободил от занимаемой должности. Президент Армении Вагнер Хачатрян в рамках официального визита в Тбилиси встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Стороны затронули вопросы безопасности в регионе и мире, а также коснулись предложенной Ираклием Гарибашвили инициативы о мирном добрососедстве на Южном Кавказе. Она предполагает создание формата диалога между Грузией, Арменией и Азербайджаном для сотрудничества по взаимовыгодным направлениям. Гарибашвили и Хачатрян также обсудили перспективы дальнейшего роста показателей товарооборота. В Тбилисском доме музея известного армянского писателя Аванеса Туманяна прошла встреча Хачатряна с представителями армянской общины. Южная Осетия приступает к проведению устных консультаций с российской стороной по вопросам дальнейшей интеграции с Российской Федерацией. Об этом президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев заявил на торжественном собрании, посвященном 30-летию принятия акта о провозглашении Юго-Осетинской независимости. «Накануне я подписал указ по судьбе референдума, и мы приступаем к устным консультациям с российской стороной. Референдум был инициирован в одностороннем порядке без необходимых консультаций с российскими коллегами», сказал он. По словам юго-осетинского лидера, никто не может использовать в своих интересах будущее народа. Он добавил, что Южная Осетия и Россия связаны межгосударственными отношениями. Как сообщалось ранее, Алан Гаглоев приостановил референдум о вхождении республики в состав России. Голосование на 17 июля назначил бывший президент Анатолий Бибилов. За последние 7 дней сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия извлекли из прибрежных вод в Сухумской акватории 5 мертвых малышей-дельфинов. По словам специалистов, они запутываются в расставленных для ловли рыбы сетях и, не имея возможности всплыть, задыхаются от нехватки кислорода. 10 дельфинов, также затянутых в сети, сотрудникам ведомства удалось спасти. Как сообщает пресс-служба МЧС, граждане, видя запутавшихся в сетях морских млекопитающих, часто обращаются к спасателям, которые по мере возможности принимают меры по сохранению жизни животных. По факту ранения 15-летнего школьника на окраине Тбилиси задержан его сверстник. Об этом сообщили в МВД Грузии. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на умышленное убийство несовершеннолетнего».
Новости представила Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Грузии отметили День полиции. На торжественной церемонии премьер-министр страны Иракли Гарибашвили поздравил полицейских и по традиции вступил в полемику с оппонентами, которые обвиняют власть в политизации правоохранительных органов. Иракли Рагвилидзе с непраздничными комментариями к поздравлениям.
В отличие от того, как праздновался День полиции прежде, сегодня профессиональный праздник отмечался с большим размахом. Перед зданием МВД к личному составу обратилось высшее руководство страны. Премьер-министр Иракли Гарибашвили поблагодарил полицию за службу и ответил на критику. Недопустимы несерьезные, оскорбительные выражения в адрес полиции, которые, к сожалению, часто позволяют себе оппоненты, подчеркнул премьер.
С этим нельзя мириться, нельзя идти ни на какие компромиссы. Ни один такой факт не должен оставаться без ответа. Полицейский должен быть неприкосновенен. И, конечно, я не говорю об отдельных проступках, на которые министерство реагирует соответствующим образом. Но я категорически осуждаю любые попытки оскорбить вашу деятельность, вашу профессию. Поэтому хочу еще раз сказать, что каждое такое действие будет наказано, и мы не допустим никаких компромиссов.
В заключении своего выступления Иракли Гарибашвили пообещал оказать всяческое содействие полицейским быту, анонсировал строительство масштабного жилого комплекса для тысяч семей полицейских. В своем выступлении президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что несмотря на то, что грузинская полиция полностью трансформировалась с советских времен, проблемы остаются.
Хочу остановиться на одном вопросе. Хоть некоторым и не нравится слово «позорно», но лично для меня позорно, что в Грузии происходит очередное зверское убийство женщины на глазах у детей. Мы не должны больше этого допускать, и это наше общее дело. Мы вместе с правительством и парламентом должны стараться изо всех сил, чтобы искоренить домашнее насилие,
подчеркнула президент. Действительно, в течение последнего месяца произошли несколько тяжких преступлений, связанных с домашним насилием. При этом нападавшие формально находились под ограничительным ордером, выданным полицией. Впрочем, обсуждать эти темы с журналистами глава МВД Вахтанг Гумилаури не стал.
Я не считаю это критикой. Акцент президента был сделан на нескольких резонансных фактах, и мы благодарны ей за это. В полиции эта проблема решается по высшим европейским стандартам. И извините, я не считаю нужным отвечать на ложные обвинения. Вы, в принципе, ни при чем. Виноваты те, кто дают вам такие поручения. В этом вся беда.
Заявил Гумилаури журналистам. Между тем, как отмечается в майском отчете правозащитной организации «Центр социальной справедливости», затронутая президентом тема – лишь часть целого комплекса проблем, связанных с предвзятостью в деятельности полиции. В документе говорится, что правительству все сложнее поддерживать баланс между свободой мирных собраний, общественным порядком и безопасностью. Организация указывает, что во многих случаях власть делает выбор в пользу последней, обеспечивая ее за счет чрезмерного применения силы, прямым следствием чего является необоснованное ограничение свобод граждан. Эти доводы полностью разделяет активист движения «Позор» Гига Макарашвили. По словам правозащитника, в последние годы правоохранительные органы все чаще используются для расправы над оппонентами.
Хотел бы поздравить с праздником всех достойных полицейских. Таких, к сожалению, становится все меньше. В последние годы профессионалы покидают органы, и на их места приходят люди с минимальным уровнем юридического образования. То, что сейчас власти создают полиции тепличные условия, отвергая всякую критику в ее адрес, говорит о том, что у них не остается другого инструмента сохранения власти, кроме грубой силы. В целом, необходимо подчеркнуть, что отношение к полиции менялось не раз, и при нас в движении были случаи превышения полномочий, и фактически сейчас ситуация возвращается в то же русло. Особенно это стало заметным после злополучной ночи Гаврилова и получило развитие 5 июля прошлого года.
Событием 5 июля в отчете Центра социальной справедливости уделяется отдельная глава. По мнению авторов исследования, участие силовиков не смогло предотвратить масштабные насильственные действия возле офиса «Позора», вторжения в офис «Тбилиси Прайд» и массовых расправ над журналистами.
Бездействие полиции 5 июля не следует объяснять неправильной оценкой или неподготовленностью к угрозам. В этих событиях стало ясно, что власти и правоохранительные органы с самого начала собирались не допустить шествия.
Особенно это стало очевидно после открытого насилия, в котором государство не проявило достаточной политической воли, чтобы возбудить уголовные дела непосредственно против организаторов насилия, резюмируют авторы исследования. Ситуацию прокомментировали в Ассоциации молодых юристов. Там заявляют, что при оценке деятельности сотрудников правоохранительных органов чаще всего они сталкиваются с фактами неадекватного реагирования соответствующих органов на преступления, совершенных сотрудниками полиции. Зачастую расследование начинается, но никто не наказывается должным образом, заявил адвокат организации Фаты Чапичадзе, Радио Свобода. Безнаказанность, по ее словам, подталкивает полицейских к повторному проступку. Их наказывают только в самых резонансных случаях, но тоже зачастую избирательно и неадекватно. Общественное мнение также фиксирует ухудшение криминогенной ситуации в стране. Согласно опросу общественного мнения Национально-демократического института от 2021 года, граждане считают, что преступность в стране выросла за последние 10 лет. 58% опрошенных считали, что криминогенная ситуация в стране ухудшилась, 17% отметили, что в этом отношении ничего не изменилось, и лишь 10% посчитали, что ситуация, наоборот, улучшилась. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Лангоглоев приостановил действие указа своего предшественника о проведении референдума о присоединении самопровозглашенной Республики Южная Осетия к России. Гоглоев подчеркивает, что Бибилов действовал без согласия Москвы, что противоречит двустороннему интеграционному договору с Россией. Подробности у Мурата Гукимухова.
Президент Гагулов приостановил в понедельник действие Бибиловского указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России. Его указ о путях дальнейшей интеграции Южной Осетии Российской Федерации опубликован на официальном сайте главы государства. Цитирую с сокращениями. Руководствуясь статьей 51 Конституции и частью 2 статьи 12 Конституционного закона об основных гарантиях избирательных прав, учитывая неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум, признавая недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации, и в соответствии со статьей 1 договора между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, постановляю безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южной Осетии и Российской Федерации. Конец цитаты. В соответствии с указом, до завершения консультаций действие указа Анатолия Бибилова 13 мая 2022 года приостанавливается. Вторым пунктом документа утверждается персональный состав делегации для проведения консультаций с Российской Федерацией. Руководитель делегации президент Гаглоев, председатель парламента Алан Таддаев, председатель Верховного суда Алися Кочева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева и исполняющий министр иностранных дел Дмитрий Медоев. Сегодня президент Гаглоев заявил, что процесс уже запущен. Цитирую, мы приступаем к устным консультациям с российской стороной. Референдум был инициирован в одностороннем порядке, без необходимых консультаций с российскими коллегами. Конец цитаты. Давайте разбираться, что все это значит? Референдум – это такая кость в горле у Москвы и у Цхинвала, которую необходимо как-то извлечь, то есть не допустить плебисцита вхождения Южной Осетии в состав России, потому что Грузия и большой мир воспринимают его по аналогии с крымским референдумом, как оформление уже принятого решения об аннексии территории. Для Москвы сейчас не лучшее время ссориться еще и с Грузией. Собственно, для этого референдум об объединении с Россией и был задуман смекалистым Анатолием Ильичом, чтобы и Москве отомстить за предательство, из-за которого, как он считает, была проиграна его избирательная кампания, и Гаглоеву создать сложности, заставить его оправдываться одновременно перед Москвой и согражданами, а заодно и сформировать политическую повестку, в которой бы он, как ему кажется, выглядел бы более убедительным, более патриотичным. Президент Гаглоев по закону не может своим решением отменить указ Бибилова о референдуме. Он может лишь обжаловать его в суд. И для этого есть основания, на которые он ссылается в своем указе. В самом деле непонятно, что имел в виду Анатолий Бибилов, когда ставил вопрос референдума «Вы за объединение Южной Осетии и России?». Непонятно, о каком объединении идет речь, какие последствия могут наступить в случае отказа или согласия избирателя. То есть в любой другой ситуации Гаглоев или уполномоченное им лицо могли решение коллегии Верховного Суда, признавшим референдум законным, обжаловать в Президиум Верховного Суда и добиться отмены указа. Но до 22 ноября в Верховном Суде председательствует соратник Анатолия Бибилова, один из ключевых игроков в его команде, Олеся Кочеева. Она не допустит отмены указа. Тем более, что Гаглоеву нечего ей предложить. В этом особенность команды Бибилова, во всяком случае основного состава. Их никто не пригласит к себе. Они навсегда в команде Анатолия Ильича, как матросы летучего голландца. Потому что ни один политик не рискнет становиться с ними на одну доску. По закону Алан Эдуардович может лишь отложить референдум на 3 месяца, то есть до 17 октября, но этого времени не хватает, чтобы дождаться назначения нового состава Верховного Суда и обжаловать прощальный указ Бибилова. Алан Гаглоев решил пойти другим путем. ввести в эту историю третьего игрока – Москву. Таким образом, он исключает спекуляции на такие излюбленные Бибиловым темы, как предательство интересов народа, прогрузинских политиков и тому подобное. Мол, Москва была согласна на присоединение, но агенты Грузии помешали осуществиться вековой мечте осетинского народа. Кроме того, участие Москвы, очевидно, должно успокоить международную общественность, потому что до сих пор ее демонстративная отстраненность от ситуации лишь усиливала подозрение, что за референдумом все-таки стоит Москва и вопрос о присоединении уже решен. Теперь же участие Москвы в консультации, напротив, должно развеять подозрения. Наверное, Гагулев умышленно вводит в эту согласительную комиссию двух самых приближенных к Бибилову людей – Кочеева и Тадаева. Вне зависимости от их отношения к происходящему, они не смогут отрицать очевидных вещей, например, позиции администрации президента России по этому референдуму. Анатолий Ильич перед изданием указа утверждал, что за его инициативой стоит Москва, мол, открылось окно возможностей, которое нельзя упустить. А теперь его сторонникам придется опровергать слова своего лидера. И из их уст это будет убедительно. Конечно, если они согласятся участвовать в консультациях. Председателя Верховного Суда и спикера парламента Алан Гагулов не имел права включать своим указом в состав комиссии или чего бы то ни было. Они представляют другие ветви власти, законодательную и судебную, и не подчиняются исполнительной ветви. Необходимо их согласие, но это уже другая история, и оформляется она иначе. Здесь Алан Эдуардович прыгнул на грабли, забытые в президентском поле Анатолием Ильичом. Президент Гагулев не может приостанавливать или откладывать действия вступившего в силу указа. Он может лишь перенести дату референдума на 3 месяца. Никакие интеграционные договоры с Россией или мнения кураторов не являются основанием для отмены указа. Закон выше договора. В целом это выглядит как попытка, пусть сомнительной с точки зрения закона, но легитимной в глазах общества отмены референдума об объединении с Россией. Хотя, наверное, можно было бы придумать что-нибудь попроще, не столь демонстративное. Перенести на 3 месяца и просто затянуть с выполнением до декабря, пока не будет сформирован новый суд. А за это время может произойти столько интересного, что о референдуме никто и не вспомнит. Чего стоит только огласка акта проверки российского казначейства, засекреченная Анатолием Бибиловым. Но, видимо, кураторы настаивают незамедлительно вычеркнуть этот пункт из повестки дня и успокоить соседей. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
Депутат Госдумы России Леонид Калашников на днях заявил, что разработка парламентом самопровозглашенной Республики Абхазия законодательства, направленного на поддержку абхазского языка, на деле ведет к дискриминации русского. Наид Гагарян поинтересовалась у местных жителей, действительно ли в Абхазии существует такая дискриминация.
Видите ли вы признаки дискриминации русского языка в Абхазии?
Лично я дискриминацию в отношении русского языка в Абхазии не вижу и никогда не видела. Это одна из, наверное, республик постсоветского пространства, в которой к русскому языку относятся очень бережно, разговаривают на русском языке, поддерживают культуру русского языка. И то, что сейчас поднялся этот вопрос, это очень даже странно. Возможно, здесь вопрос больше о том, что культуру абхазского языка необходимо больше поддерживать и проводить какие-то программы по обучению абхазскому языку. Что касается дискриминации, дискриминации, еще раз повторюсь, нет, никогда не было. Наоборот, существуют программы поддержки русского языка, есть вечера русской литературы, дети изучают русский язык, есть русские школы, поэтому никакой угрозы именно русскому языку в Абхазии, я думаю, что нет. Анна Калягина, Союз российских соотечественников в Абхазии.
Я вижу дискриминацию абхазского языка, потому что русский язык настолько заполонил в кругом все и вся, что абхазская речь угасла, ее не видно и не слышно. И я не думаю, что господину Калашникову хотя бы раз, если бы он побывал в Абхазии, пришла бы такая мысль даже мимолетом в голову, что здесь дискриминация происходит русского языка. Его удивило то, что предлагается ввести обязательно знание абхазского языка депутатам. Так я считаю, что это действительно очень необходимо. Мы маленькая нация, исчезающий язык. Мы должны любыми путями сохранить свой язык, но при этом мы никому вред не приносим. А великий русский язык настолько могучий и великий, что неужели 100 тысяч населения могут принести какой-то вред или дискриминировать русский язык? Меня зовут Людмила Тарба, я ветеран Отечественной войны народа Абхазии.
Видите ли вы признаки дискриминации русского языка в Абхазии?
Нет, не вижу. Не знаю, почему такой вопрос сейчас подняли. У нас дискриминация абхазского языка. У нас в Абхазии не русского языка. Мы на русском разговариваем, мы на русском пишем. О какой дискриминации вообще речь идет? У нас плохое положение с абхазским языком. С русским языком у нас проблемы нет. Меня зовут Заира.
Нет, разумеется, никаких признаков нет. Тут даже, мне кажется, ситуация настолько очевидна, что излишне об этом говорить. Русский язык везде, в учреждениях, в школах, это язык общения между людьми разных национальностей, конечно, нет.
У нас нет никаких проблем с русским языком. Проблема у нас, наоборот, родным языком. От того, что у нас на первом месте стоит наш родной абхазский язык, разве это ущемляется этим русский язык? Нет, конечно. Русский язык наш второй язык вообще-то. На данный момент даже чуть ли не занимает у нас первое место. У нас вопрос не стоит вообще, чтобы убрать из нашей жизни русский язык, как в некоторых странах. Никакой дискриминации абсолютно у нас нету. Наоборот, мы русским языком больше мы общаемся между собой. А то, что Калашников вот это сказал, я не знаю, в связи с чем он это сказал и зачем это надо было. Рима Кишмария.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа. А сейчас подробнее о том, что читали и о чем писали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
Сегодня грузинская мечта всячески пытается обвинить оппозицию в подрывной деятельности и делает это с целью оправдать себя в случае, если государство не получит статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Такое мнение в интервью газете «Квирис Палитра» выразил политолог Вахтанг Дзабирадзе.
Я думаю, в такой ситуации оппозиция, особенно парламентская, должна обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить Грузии этот статус, чего страна точно заслуживает, несмотря на все происходящее в государстве. Это необходимо сделать, чтобы у властей не было оснований для подобных обвинений. К сожалению, сейчас власти находятся в такой фазе, что у них нет аргументов для предметных дебатов. Что касается их направленности, они не идут ни в сторону России, ни в сторону Запада, просто ждут, на чьей стороне будет успех, в ту сторону и направятся, а пока просто пытаются сохранить власть.
Кстати, французское издание «Le Figaro» посвятило этой теме статью под названием «Грузия уходит из ЕС, чтобы вернуться на орбиту Москвы». В статье говорится, что власти Грузии отказались осудить агрессию России против Украины и не присоединились к санкциям, которые премьер-министр Ираклий Гарибашвили считает бесполезными. А между тем, параллельно с боевыми действиями в Донбассе, Россия проявляет активность и в странах постсоветского пространства. Таковым можно назвать задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Враг Владимира Путина номер один Михаил Саакашвили, направивший свою страну, Грузию, в западную демократическую семью после революции РОС 2004 года, благодаря реформам рыночной экономики, медленно умирает в возрасте 54 лет в тюрьме.
Цитирует Ле Фигаро информационное интернет-агентство «Батумелеби». На статью эту отреагировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, она была написана по заказу у Рафаэля Глюксмана, бывшего советника Саакашвили.
Вы прекрасно знаете, кем был Рафаэль Глюксман. Он был советником Михаила Саакашвили в то время, когда Саакашвили убивал, резал, насиловал, пытал людей. Этот человек, Глюксман, сегодня депутат Европарламента, но тогда активно участвовал в формировании политики правительства Грузии.
Цитирует Гарибашвили издание. 10 шагов, которые должны предпринять власти Грузии, чтобы доказать, что действительно поддерживают Украину. Публикацию под таким заголовком распространил в социальных сетях экс-президент Нацбанка Георгий Кадагидзе. Первым таким шагом должно стать принятие закона, согласно которому на территории Грузии будут действовать ограничения в отношении физических и юридических лиц, внесенных в санкционные списки Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Великобританией.
Необходимо создать группу мониторинга и отрегулировать таможенные процедуры с Российской Федерацией для минимизации импортных, реэкспортных и других рисков. Ввести визовый режим с Россией, который на данном этапе является самым либеральным после Беларуси и Армении. Пластиковые карты и банковские счета, выданные гражданам России, в Грузии должны быть активны только на территории Грузии. При создании компаний в отношении граждан России должно действовать ограничение, согласно которому директором этих компаний должен быть гражданин Грузии.
Пишет Георгий Кадагидзе. При этом автор поста призывает власти ежемесячно отчитываться перед гражданами по каждому из перечисленных пунктов. В Грузии более активно будут исследовать случаи заболеваний, один из симптомов которых – сыпь, сообщает в Национальном центре по контролю за заболеваниями. Причина тому – распространение в некоторых странах мира обезьяньей оспы. По словам главы ведомства Амирана Гамхрейлидзе, вирус не повод для беспокойства, поэтому рекомендации по ограничению для прибывающих в Грузию туристов не стоят на повестке дня.
Для диагностики обезьяньей оспы в Грузию будут завезены специальные ПЦР-тесты, которые смогут опознать вирус в течение 2 часов. Предположительно, доставлены они будут уже на следующей неделе. Впрочем, и сегодня мы можем проводить лабораторную диагностику, однако это займет несколько дней.
Цитирует гамкрелиза информационное интернет-агентство ambibi.ge. Впрочем, с 99% вероятностью этот вирус все же не сможет положить начало новой масштабной пандемии, считает аллерголог-иммунолог Бедина Кулумбегов.
Вирус этот был обнаружен не сейчас, и его геном известен. Люди, привитые от оспы, с большой вероятностью защищены от обезьяний оспы. На сегодняшний день существует два антивирусных препарата, одобренных Агентством по контролю за заболеваниями США. Вообще, для заражения люди должны контактировать более 3 часов на расстоянии 2 метра от контакта. Тем не менее, страна должна быть готова ко всему.
Именно поэтому Кулумбегов призывает государство заранее закупить антивирусные препараты и вакцину, пишет издание. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Премьера нового спектакля «Рассказ Мула Старого Хабуга» состоялась на сцене Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. Режиссером выступил Антон Корнилов. Жанр определили как абхазскую комедию. Дарья Паба побывала на премьере.
В июне прошлого года эскиз «Рассказ Мула Старого Хабуга», который поставил Антон Корнилов, был признан победителем режиссерской лаборатории «Сандро», посвященной творчеству Фазиля Искандера. И вот спустя почти год на сцене Русдрама зрителям показали полноформатный спектакль. «Рассказ Мула Старого Хабуга», поставленный по одноименной новелле из романа «В рассказах Сандро и Чегема», получился по-настоящему остроумным и смешным. В нем гармонично сошлись яркость текста, завораживающая своей энергетикой актерская игра и необычная сценография. Генеральный директор Русдрамы Ираклий Хлинпа, описывая новую постановку, сказал:
«Мне кажется, что мы очень точно определили жанр этого спектакля – абхазская комедия. Дело не только в том, что это очень смешно, но это, знаете, своего рода энциклопедия, что ли, абхазской жизни. Вот мы такой делаем экскурс в историю Абхазии, и в традиции, и какие-то, знаете, особенности психологии. Хабук, старик, путешествует на своем муле в город из Чегема для того, чтобы встретиться со своим сыном, который собрался покупать дом. И вот на этом пути ему встречаются очень интересные, забавные персонажи. Там, как всегда у Искандера, такой магический реализм, у него и животные разговаривают. Здесь мы получили абсолютно актерский спектакль, хотя с точнейшей и, я бы сказал, такой, знаете, очень авторитарной режиссерской работой, потому что там каждый поворот головы регулируется режиссером в этом спектакле. Это значит, что в нем меньше спецэффектов, меньше каких-то визуальных решений, больше, собственно, актерской игры, больше актерского самовыражения. Потому что актеры играют по нескольку ролей, они перевоплощаются на глазах у зрителей.
Для Антона Корнилова рассказ «Мула Старого Хабуга» является 7-й по счету режиссерской работой. Одной из целей, которую он ставил перед собой в этом спектакле, это создать пространство для размышлений над собой и окружающими.
Конечно, мы здесь стараемся апеллировать через юмор, через такой угол зрения, когда, как Искандер, по-моему, сказал, вот это, конечно, недословное, но вот его определение, что такое юмор, это такая крайняя степень пессимизма, к которой погружается человек, доходит до самого дна, понимает, что на дне ничего нету, кроме глупости, он отталкивается от этого дна, всплывает все выше и выше, и вот тот путь, который он проходит через юмор. Вот мы пытаемся этот путь проделать через какое-то осмеяние, через некое такое брехтовское отстранение, чтобы посмотреть на себя со стороны, так как одни из главных героев там животные, какие-то простые вещи, казалось бы, если бы человек их сказал, они бы не воспринимались как что-то серьезное. Когда от лица животного текст произносится, то вдруг ты начинаешь смотреть на себя со стороны.
В спектакле задействовано 7 актеров, которые играют 25 ролей. Кириллу Шишкину досталась роль главного персонажа Мула, а его хозяина Старого Хабуга исполнил заслуженный артист Абхазии Джамбул Жардани. Остальные 5 актеров постоянно перевоплощаются, поражая зрителей способностью молниеносно трансформироваться. Так на сцене появляются собака, китаец, лже-Николай, ослик с поклажей, старуха и коровы. Но больше всего в душу западает образ абхазского еврея Самуила в исполнении Османа Абухба. Этот персонаж с пейсами из травинок из веника располагает к себе своей живостью и реалистичностью. Он одновременно смешон и привлекателен. Осман Абухба рассказал, что собирал Самуила из тех черт поведения, которые он наблюдал у наиболее ярких представителей этого народа.
Какие-то повадки, может быть, из моих жизненных наблюдений там видел, там, где-то, может быть, в интернете и так далее, и пытался оттуда что-то перенять, как-то пока собираю его. Ну, это торгующий еврей, который там 20 лет находится в Абхазии, который живет здесь, торгует здесь. Он знает быт абхазов и знает абхазский язык. Я думаю, что он неплохой человек. Его люди знают, его уважают. И он такой сам по себе смешной. И я думаю, он добрый, хороший.
Важной чертой спектакля рассказ «Мула старого Хабуга» является то, что в нем практически полностью сохранены тексты и интонации Фазиля Искандера. Это создает особую атмосферу единения с произведением одного из лучших абхазских писателей. Специально для его Кавказа Дарья Пабба и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.